Авторская песня «В лицах».
23 часа 5 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Вы смотрите сетивизор, вы смотрите YouTube-канал «Эхо Культура». В общем, все, что можно смотреть, вы смотрите и видите. У микрофона Нателла Болтянская. А у нас в студии Александр Щербина. Привет.
Добрый вечер.
Ночь. Доброго времени суток. А мы сегодня договорились, что Щербина у нас не поет сегодня.
Он не поет.
Не потому, что он не поет, а потому что в скором времени планируется первый за долгий отрезок времени.
Да не за долгий, а вообще первый вообще в жизни.
Ну так вот.
Концерт.
Где, когда, давай сразу...
Поэтически. Да, это вот за столько уже поешь чего-то там своих песенок, как-то выступаешь с музыкантами, без... ездишь, а оказывается, что ты еще не сделал. И вот, например, это будет первый, по сути, такой поэтический концерт. Это в Гиперионе, в московском Гиперионе, в этом пространстве книжном.
Дата, очень, брат,
очень
дата.
Дата красивая, 17 мая.
Так, уже хорошо.
17 мая, все, что еще сказать?
В 7 часов вечера.
Наверное. В 7, либо 8.
Если вы поищете внимательно в интернете, то вы найдете Гиперион Бук. Сайт, и там можно найти. Хорошо, мы решили, что ты сегодня будешь как-то в облегченном таком варианте, хотя, с моей точки зрения, 42 минуты петь — это гораздо легче, чем 42 минуты читать стихи. Вот, но судя по
тому... То же самое, как концерт петь легче, чем читать его.
Ну, в общем, да, хотя у меня такое ощущение, что Александр Щербина нас не подведет, так что давай, поехали.
Попробуем. Давай начнем, знаешь, что с... такой японской темы, немножко философской, а потом разойдемся.
Так.
Уже смотрю японское кино в шатре полупустого зала, летящий шорох кимоно, цвет сакуры и тень сандала ползут улиткой басё по сумраку воображения. Кажется, знакомо все. Нет пейзажа до движения. Где что ни кадр, тайный знак, как будто я здесь был однажды еще чуть-чуть. И вспомню, как томимый самурайской жаждой сидел с учителем вдвоем на южном склоне Фудзиямы, чертя иероглиф обезьяны и рядом воина с копьем. О чем я думал в этот час, внимая истине? О том ли, что мир велик? Я только часть чего-то большего. Кто помнит, откуда он пускался в путь, не станет спрашивать дорогу тому, кто постигает суть. От суеты немного проку, что шум травы, что сердце стук. Все шаг к прозрению. Но дано ли постичь хлопок одной ладони, одной лишь тренировкой рук? И пусть не всем предрешено оставить имя в титрах свитка. Пока ползет еще улитка и не закончилось кино, мы будем греть в лучах заката саке, что пьется, как вода. Учитель промолчит. Йоката. Я промолчу в ответ. О, да, и в разом просветлевшем дао сенсей укажет мне стезю шестом эпохи Тукагава от прародителя Будзю. Но вдруг, как древний демон звона или цунами, грозный вал с галерки, грянет гром рингтона. Меня вернув обратно в зал, полупустой и полутемный, где бессмысленно синхронный бубнеж весь кайф летит в трубу. И где-то на шестом ряду две худосочные девицы, как молодые жеребицы, то смачно фыркнут, то заржут, то рот в истерике зажмут, то станут друг на друга дуться, то вдруг зевнут, то обернутся в глазах утиль. В руках попкорн, не в тему фильм, не в попу корм.
Хорошо. Александр Щербин у нас в гостях.
Это хорошая такая штука, чтобы не говорить, например, на концерте, что, пожалуйста, выключите свои мобильные телефоны, а тут рингтоны, а тут все сразу. Такое длинное предупреждение.
Ну, насчет корма, да, полезно. Александр Щербин у нас в гостях. Ты знаешь, вот тут пишет наша с тобой общая подруга Люська из славного города Бостона и требует Павелецкую площадь.
Павелецкая площадь в стихотворном. Интересная штука. Вообще, насчет того, что как легко-нелегко читать, у меня есть просто как бы хорошая фишка в том, что на самом деле в песнях же тоже, в общем, их можно читать. То есть они такие...
Ну и стихи можно петь, как это делал Северянин.
Вот, например, с Павелецким... Хорошо ли сейчас я это сделаю? Там сложность в том, Наталья, ты не пробовала читать свои стихи, которые песни?
Я пробовала, это и, уже... как это сказать, ломалась на второй строке обычно.
Да, это вообще вышибает, потому что ты слышишь эту мелодию, у тебя же есть... Но с этим стихотворением, конечно, проще, оно хотя бы рождалось как стих, а потом уже появилась мелодия и припев. Я припев опускаю и как раз... Возвращаясь под утро к Москве, притворюсь, что узнал, обманув свое сердце, отвыкшее биться неровно. Небогатый багаж мой минует промокший вокзал, ускользнув от носильщиков, цепких пираний перрона. Я уйду, зажимая в руке несчастливый билет, оставляя наследным бомжам Павелецкую площадь, где московская осень, как бедная прачка, чуть свет на ветру перетяжки рекламных полотнищ полощет. Я почти наугад отыщу постаревший подъезд по шагам, по звонкам, по избитым признаниям на стенах. Почему-то из всех безоглядно оставленных мест я опять и опять возвращаюсь сюда, постепенно убеждая себя, что на этот раз не опоздал, что за старым холстом приоткроется детская дверца, и доверчивый зверь замурчит, притворясь, что узнал, чтобы пару минут у джинсовой ноги потереться.
Я напомню еще раз, что в гостях у нас Александр Щербина. Когда-то Бунин сказал, что писать можно только о прекрасном или о страшном. Как ты считаешь, на сегодняшний день этот тезис надо подвергнуть ревизии, или он по-прежнему актуален?
Я думаю...
Он имел в виду поэтические тексты.
Я понимаю, но тут двоякая такая история. То есть он актуален, отвечу сразу на твой вопрос. Как актуален было бы, например, высказывание другое какое-нибудь, какого-нибудь другого прекрасного писателя или поэта о том, что, например, надо писать только...
Ямбом.
Только ямбом, например. Это тоже была правда. Угу. Или надо писать только гигзаметром, и вообще...
Нет, сюда... Саша, да. Обрати внимание, что как бы достаточно часто следующее приходящее поэтическое поколение тем или иным способом пытается своим предшественникам сказать: так, мы больше не хотим, как вы, мы будем это делать по-другому. Я вообще периодически слышу от наших дорогих слушателей, что авторская песня сдохла, и что следующий будет другой жанр. И я, кстати, не возражаю, но у меня такое ощущение, что наследником авторской песни будет рэп. Вот, другое дело, что, не знаю, ты пробовал писать рэп?
Я это сейчас делаю, пишу для одного спектакля, который выйдет в сентябре. Впервые работаю на заказ, но это очень хороший спектакль, «Ромео и Джульетта».
А, всего-навсего, нормально.
Вот, да, я пишу там много всего, в том числе...
Ну вот у тебя не возникает, ты достаточно, то, что называется, я не знаю, как сказать это по-русски, скилл, достаточно умел в, так сказать, в ремесленной части поэзии, а у тебя никогда не возникает такого желания, знаешь, как Хаббард, взять и создать некий новый контекст?
Слушай, если бы я мог, я об этом думаю, кстати, часто, о том, что ты говоришь, и полностью поддерживаю то, что там вместо авторской песни, я все жду, что будет вместо... Ну, давай по порядку.
Давай.
Вот, во-первых, ты сказала, что все, кто приходят после... ломают.
Обязательно хотят сказать что-то... фиг вам, предшественникам.
Да, да. Ну, во-первых, потому что сказать фиг вам легче гораздо, чем...
Сказать респект вам.
Что-то новое. Но на самом деле все, кто приходит после чего-либо, они так или иначе говорят респект, потому что для того, чтобы создать что-то новое, надо уметь как-то...
А кого там Маяковский сбрасывал с корабля современности-то?
Да, всех подряд. Сбрасывал с корабля современности, но факт в том, что Маяковский же тоже не первой лесенкой начал писать. Это все тоже как бы было на каких-то дрожжах зашло.
Ну, на самом деле, смотри, как... революционен был в свое время Пушкин относительно кукольника, да?
Да.
Революционен был революционны были, я не знаю, тот же Дербулшир был вполне революционен. Революционен был Хлебников в известной степени.
Революционен был Щербаков по отношению ко всем...
Вау, как он был революционен!
Как все предыдущие авторской песни, но это не значит, что он ее закончил, начал что-то новое.
Пересмотрел.
Это значит, как говорил...
Он воспитал полк поклонников Щербакова.
Нет, как говорил Лотман, лучшее продолжение традиции – это борьба с ней. И лучше не скажешь. И все, кто приходит ломать старое, они продолжают эту традицию. Импрессионисты, когда они начали что-то делать новое, кстати, только потому, что изобрели краски в тюбиках, и все, появилась возможность из студии, мастерских, где все рисовали, выйти на улицу и сделать на природу, на пленэр, сделать что-то. Пленэр появился именно тогда. Вот. Но они вышли, но это не значит, что они не умели рисовать, как все, кто рисует до них. То есть это значит, что они на этой основе. Поэтому, когда приходят революционеры, которые не ломают традиции, а просто что-то новое делают, не зная этих традиций, а просто все коверкают, получается бардак полный. А когда отрицают старое просто потому, что уже умеют как старое, да? То есть, ну, грубо говоря, чтобы писать как Маяковский, он должен был сначала...
Постичь,
как пишут, научиться просто писать обычные стихи, да? И если смотреть всех великих поэтов, они этим и занимаются. То есть сначала они обрабатывают старый опыт, потом приживляют его к себе, а потом идут дальше, дай бог. Так, теперь про рэп, да?
Ну да.
Вот. Так вот, я все жду, да. И в этом жанре, и в нашем жанре должно что-то случиться. Что-то случится, кто-то должен прийти. Он уже есть наверняка, где-то. Угу. Наверняка мы его не знаем. По крайней мере, по всяким фестивалям он точно не ездит. Где-то на периферии, где-то очень далеко, где-то, наверное, в каком-нибудь, скорее всего, Нальчике или Набережных Челнах, или где-нибудь во Владивостоке, или, может быть, в Челябинске. Где-то вот что-то там существует, зреет такое, что придет, и мы скажем «ах». И это будет продолжением жанра. Рэп я не рассматриваю как продолжение традиции авторской песни.
А как? Скорее рока.
И более того, я его не воспринимаю как нечто... Оно пришло, оно сейчас к месту, это городской язык, но, на мой взгляд, рэп очень ограничен и в форме, и в содержании. То есть изначально он жанр очень негативный, несущий очень негативную энергию, и он очень ограничен. Он вспыхнет, сейчас пройдет, все будет прекрасно.
Ну, такой жанр молодого пролетариата.
А что-то он, ну, может быть, да.
Что ж, давай почитаем.
Может быть, давай что-нибудь почитаем. А там ничего еще не пишут?
Да там пишут, почитать. Во-первых, требуют песен.
Вот. Я могу песни читать сейчас вполне свободно, да? У меня хорошие песни.
Мы сегодня не читать. Поем, понимаете?
Их можно читать.
Пятый раз объясняю.
А что за песни просят, может, я их прочитаю?
Песни просят балладу о прекрасной даме.
Ой, нет, точно. Не
ну, вот читать. Мне тоже так кажется.
Ее неинтересно читать. О всяких гигзаметрах и так далее. Мы с тобой до эфира там говорили.
Давай гигзаметр.
Про всякие хорошие.
Давай
гигзаметр. Ну, не гигзаметры. Это такая история про то, насколько, вот я про Щербакова вспомнил, а насколько тот же Бродский под себя подмял вообще все. Он настолько его приятно было слушать и читать, что чтобы от него отделаться и вообще идти каким-то своим путем, надо было сначала...
А ты слышал, как сейчас с ним Быков расправляется все время?
Я знаю, что Быков о нем говорит, и, в общем, он в каком-то смысле он прав, потому что действительно...
Стихи хорошие.
Да, но это ничего не отменяет. Можно что угодно говорить о Бродском, но это настолько привлекательно и настолько это интересно.
Почитайте что-нибудь из книги «Арабика», пишет Виктор.
Я могу «Арабику» почитать.
Давай «Арабику».
Она тоже существует сейчас уже в виде песни, но когда-то создавалась в виде текста. «У нас здесь июнь, и по-прежнему вторник. Будильник на 6 оглушительно вторит охрипшему тявканью автосирены под окнами с видом на ливень сирени. Мы здесь обретаемся время от времени. Здесь музыка быта, то пиано, то форте, забытую туркой шипит на комфорке, покуда наш кофе в зашторенном мраке сбегает, как в море рыбацкие барки, и кухня плывет ароматом арабики. Здесь слухи на завтрак, привычная пища для ставшего нашим чужого жилища, с имбирными крошками в пряной постели, с устами, что за ночь устать не успели, и вряд ли за все наши ночи успели бы. Мы счастливы, слепы. И значит, однажды мы здесь ошибемся, поскольку все так же вещам и событиям, кружащим без толку, мы чужды. Мы их замечаем, и только, как блеф, замечают за карточным столиком. И мы будем здесь, когда вычтен и сложен ношной в ковчег с арендованным ложем, в конец обветшалый от долгого торга, откроет все окна Кингстоны и гордо потонет в каналах соленого города. И мы будем теми, кем бредили, ибо мы будем одни там, где тени и рыбы, где звуки извне с каждым звуком все реже, все глуше, и только одно неизбежно — наш кофе и крошки, и вторник по-прежнему.
Я напомню, что в гостях у нас Александр Щербина. Нам можно писать письма для смс-сообщения для номера +7 985 970 45 45. У нас есть твиттер-аккаунт «Вызван». Саша, а вот скажи, пожалуйста, ты же, я так периодически позваниваю на предмет позвать Щербину в эфир, и обычно в 8 из 10 случаях я пролетаю, потому что ты вполне востребованный артист. А когда ты успеваешь писать? То есть типа на коленке, в поезде, в самолете, в такси? Это возможно?
Ну, это очень хорошее. Да, это очень хорошее. Раньше я писал в метро. Это было самое лучшее место, потому что при таком количестве людей в метро это место, где ты абсолютно одинок. Причем вот так экзистенциально одинок. Угу. Не то, что ты один там, где-то заперт там в комнате и так далее, а там ты чувствуешь, что вот столько людей, и вот это вот толкучки и так далее, и все настолько одиноки. И это вызывает вот такое, да, во мне это запускало механизм какого-то такого потребности что-то делать. Вот. А потом скучно, едешь и скучно. Раньше же не было еще интернета в метро, это сейчас появился. Вот. А тогда вообще было хорошо. А сейчас, да, это где-то все в движении. Либо ты сидишь в самолете, либо ты в поезде. Если рядом не храпит никто, вообще замечательно. Вот, и да, и что-то вот такое происходит. Но больше всего, конечно, я все равно люблю за стол сесть, чтобы мне никто не мешал, но так бывает очень редко.
Поэтому тут... Качественно отличается то, что написано в режиме наибольшего благоприятствования от нормального, ну, как бы от нормальной степени помех.
Вот в этой нормальной степени помех и в этих передвижениях всегда рождаются очень хорошие строчки, но работать невозможно. То есть рождаются камертонные какие-то строчки, вокруг которых или тема, вокруг которых будет все потом, которые ты записываешь либо голосом, либо напечатываешь быстренько в телефончике, чтобы оно лежало. Но вот момент работы, когда уже почти все сделано и надо просто шлифовать, это конечно, невозможно с этим фоном. Это надо тебе одному, и вот... Запершись.
Давай почитаем.
В этом. А давайте с рыбами закончим.
С рыбами всегда с удовольствием.
Вот такая еще вот история, она почти белостиховая. Называется «Письмо рыбе». Дорогая рыба, это вот опять же к разговору... Это какие-то такие поэтические образы, которые возникают, которые ты хочешь очень сказать, но не знаешь как, словами. И поэтому вместо слов появляются стихи. Там вроде тоже слова, но все по-другому. Вот это ощущение, когда два человека оказываются вместе, и они выпадают из жизни, выпадают из города, выпадают вообще из этой вселенной. У них какая-то своя вселенная, им хорошо. Это ощущение, как будто они опустились на дно морское, и там внизу, а над ними толще воды. А потом, ну это все ладно, это все понятно. А потом наступает, знаешь, тот момент, когда у одного это заканчивается. Одному надо глотнуть воздуха. И он медленно возвращается туда, на сушу. И вот этот вот момент перевоплощения, возвращения обратно из этого морока, из этого какого-то... Вот письмо рыбе, это письмо человеку, который остается там. «Дорогая рыба, пишу тебе, находясь гораздо ближе к поверхности, чем ты можешь представить. Расставаясь, ставлю черную метку на плавнике. Каждой клеточкой в дневнике размываю чернильные пятна своей привязанности. Черти как, оправданной за недосказанностью улик, оказываюсь под ту сторону темноты. Видишь ли, из глубины еле видимый лик луны здесь обретает совсем не лишнюю функцию фонаря. Дорогая рыба, я пишу тебе, не слишком рассчитывая на ответ. Неизбежно прибившись от окружающих звуков, акцент проявляется и на письме. Я, как все, бестелесный сомнамбул, видящий сны во сне, обучаюсь питаться воздухом, двигаться в пустоте, неестественной прежде, а нынче вполне себе, не вполне тебе. Ибо в этой лишенной привычной упругости тел среде постепенно стирается метка. Та самая черная на плавнике, дорогая рыба, мне все это кажется каким-то оптическим фокусом, опытом метаморфоз, подчиненный точным сигналам сезонного времени, тождество слов и поз позволяет вписаться в любой городской ландшафт. Шаг, завершающий каждый второй гештальт, по статистике шаг, порождающий каждый второй невроз. Город, где роза по осени пахнет экстрактом роз, источает особый, невидимый глазу парфюм, феромон, флюид неопасный для местных, но пресно-смертельный для некоторых малоизученных видов людей и рыб. Дорогая рыба, ты б и часу не продержалась на этой искусственно вспененной феном FM-волне, вне своих замкнутых раковин, страхов, коралловых мифов и фобий жемчужных мне, если есть место, где день не похож на ночь, и за тенью бывает свет, а за светом мрак, ты бы скорее свихнулась. Но здесь это вправду так и не иначе. Помнишь чуть выше про город и запах роз? Знаешь, что плакать не будешь. Для тех, кто живет под водой, не бывает слез. Просто прочтешь письмо и качнешь плавником, если что-то еще отзовется под темную толщей зыбью твоих оправ. Завтра я стану сушей, ты морем. Все к лучшему, рыб. Не слушай меня. Я прав.
Напомню, что в эфире «Эхо Москвы» Александр Щербина. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот как это... Еще один такое общее место – это необходимость некоего сиротства для писания хороших стихов. Возможно, это моя вкусовщина, но я считаю, что ты пишешь хорошие стихи. А вот как с уровнем сиротства? Ты не слишком благополучен для хороших стихов?
Ну, сиротство, оно... Это как с вдохновением. То есть проходит...
Сам себя надо... Самому себя ощутить сиротой,
да? То есть постепенно приходишь к ощущению, чем больше вот живешь, чем больше пишешь, что вдохновение, как и сиротство, как и все это, как и темы, они все в тебе. И это страшное открытие, потому что в каком-то смысле... замкнутость на себе, вот этот эгоизм, какую-то экзистенциальность, она пугает. А с другой стороны, это счастливое открытие, потому что ты, оказывается, не зависишь от каких-то возбуждающих средств, от просто влюбленности каких-то, да, от каких-то, ну, вещей, которые от тебя не слишком зависят, либо которым ты не хочешь подвергать себя, да, то есть эти стимуляторы, да, всевозможные и так далее. А получается, что на самом деле можно черпать это все где-то внутри. Все дело в отношении. То есть вокруг может происходить что угодно. Всегда интересно, и в других мне интересно, всегда интересно не само событие, особенно в поэзии, в искусстве, а отношение Триггер. Человека к этому событию. Потому что события, они очень однозначно часто бывают. Они либо черные, либо белые. А когда человек начинает к ним как-то относиться и высказывать через поэзию, или через музыку, или через искусство свое отношение, вот там целая палитра.
Ну, послушай, это же можно и генерировать. Я очень хорошо помню, как замечательный исполнитель Борь Кинер мне однажды на кухне спел Акуджавскую «Ваше Величество, женщину» с таким глубоким возмущением, что я поняла, что просто было сгенерировано совершенно другое восприятие всего того, что происходит.
Смысл перепевать Акуджаву?
Ага. Нет, ну интересно же. Ну правда же интересно, да?
Конечно, это дает и объем, и, ну, иначе бы чайку миллион раз не ставили и не будут продолжать ставить, потому что дело уже не в чайке. Ну, дело в толковании режиссером или там актерами как конкретных образов или идей.
Так был далее. У меня старый приятель, который бывал здесь на «Эхо Москвы», замечательный был режиссер Борис Гаврилович Голубовский, который очень много в своей жизни видел спектакли. Он еще с Мейерхольдом работал. Mm. И у него была дежурная присказка. Ну, я знаю, чем кончится пьеса. Давай, читаем.
Мне уже неинтересно.
Ну да.
А, ничего там не пишут, чтобы еще
пишут. А, нет, ну пишут, что вот бы спел, пишут, что честно. Почему у вас нет гражданской лирики.
А, ну. Гражданской лирики. Да, у меня все гражданская лирика. Это же тоже позиция.
Абсолютно.
Абсолютно.
Внутренняя эмиграция?
Ну, как бы это пошло ни звучало, да?
Хорошо, давай читай.
Да. Из такой не гражданской, а, скажем так, из...
Прочитайте, пожалуйста, стихи о коммунальных квартирах, если такие есть. Спасибо вам за интересные стихи.
Давайте вам, правда, вот, а где ее еще читать? Прочту такую длинную постмодернистскую вещь.
Длинную не надо, у нас 2 минуты до рекламы.
Тогда после рекламы.
После рекламы прочтите,
да. А сейчас тогда что-то короткое. Знаете что, вот... Будем считать, что я собираюсь петь песню «Барельефы» про Питер, и поэтому перед ней я прочту эпиграф. «Перестань, милый друг, перестань, не проси ни отсрочки, ни милости, стосковавшись по бродским местам, приходи умирать на Васильевский. Приходи нараспашку пальто, как расстрельный под черными дулами, если что-то и будет потом». То уж точно не так, как мы думали. Времена, норовящие вспять, оставляют кресты не по росту. Нам опять не дано выбирать ни страны, ни судьбы.
И по ГОСТу.
Совершенно верно.
Очень хорошее стихотворение, спасибо. А, я напомню, что в гостях у нас Александр Щербина. А, Вопрос от одного из наших слушателей. Скажите, пожалуйста, а не бывает ли вам скучно писать свои стихи? А, еще попросили песню для «Безумной Маши» прочитать. Мне нравится.
Прочитать ее точно невозможно. Мне не бывает скучно со своими стихами и самим собой, потому что я нашел для себя великолепную формулу. Это лично моя формула. Я всегда пишу в разных, скажем так, оформляю это по-разному. То есть я одновременно пишу какое-нибудь серьезное стихотворение, какую-нибудь веселую песню, роковую, бардовскую, и они существуют во мне вместе и пересекаются друг с другом. Да, они влияют друг на друга, они пересекаются с друг другом. Если бы я писал только вот такие стихи, мне было бы скучно с тобой. Если бы я писал с собой только романс, мне было бы скучно, я знаю это. Если бы я писал только какие-то роковые вещи, мне было бы скучно. Мне нравится так видеть жизнь объемно, и мир объемно, и высказываться. Это и хорошо, и плохо. На концертах не скучно
стерео
слушать, а для узнаваемости это очень плохо, потому что, видите, «Безумная Маша» и то, что я сейчас читаю, это вообще разные полюса, это разные два человека. Ну, а куда деться? В разные периоды они существуют все, и поэтому не скучно.
Александр Щербин у нас в гостях, это «Эхо Москвы», программа «Авторская песня в лицах», и нам... Мы сейчас прервемся на рекламу, а потом будет то самое длинное метафизическое.
Авторская песня «В лицах».
Два билетика, пожалуйста.
Пожалуйста.
О, Алексей, я вас узнал. У вас замечательное шоу. Замечательное.
Спасибо.
Очень хорошее. Можно только чуть покороче.
Да.
И повеселее. Шутки у вас не самые, конечно, лучшие.
И народу дайте побольше говорить.
И пропагандистер закройте, глупость какая-то.
Вообще лучше Плющев вернулся.
Так, стойте все. Вас много, я один.
В ночь с субботы на воскресенье с 0 до 3 часов. Только Алексей Соломин в программе «Один».
Закрыто, не видишь? Чего вылупился? Иди.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Понедельник начинается в субботу. Выходные на «Эхо Москвы».
Авторская песня «В лицах».
23:35 на часах в студии «Эхо Москвы». Вы смотрите «Сетивизор», вы смотрите YouTube-канал «Эхо Культура». Александр Щербина. У нас в гостях эта программа «Авторская песня в лицах». Да, он сегодня не поет, имеет право, потому что 17 мая в Гиперионе в 7 вечера.
17 мая в Гиперионе, скорее всего, чего? В 7 вечера. Стихокардия я обозвал, я долго думал, как это обозвать.
А хорошее название.
Да, оно и про сердце, и про болезни, и про то, о чем мы говорили, и про стихи даже.
Ну да. Хорошо, давай гражданскую лирику.
Да, не лирика, это не столько не гражданская, но она, ну, сейчас будет все понятно.
Короче, давай длинная.
И она, да, вот она длинная, она такой постмодернистская, я туда, по-моему, называл в свое время, там лет 10 назад было написано, по-моему, все, что можно. «Люблю Москву в начале мая». Когда с сережками в ушах летит полнеба, обнимая ее гулящая душа. Люблю, когда в парадном лоске звенит кабацкая тоска, дает дрозда по-маяковски, агит плакатная Москва. Вокруг какая-никакая культура прет из всех углов витрины книжных. Завлекают не хуже модных бутиков. Все так пестро, свежо и ало. Горят рекламные поля, обложки глянцевых журналов, в оборках нижнего белья. Плодят мечты о Дольче Вита, плодя, меняя тыквы на балы, плодя кумиров и пиитов постмодернистской кабалы. С кем вы, отцы литературы, о чем печетесь под конец? Хватило ли вам на всех халтуры? Гламурный впору ли венец? Я не виню, с какой бы стати. Я знаю, ваше дело иное, чем на чахоточной кровати. Брюжа классической слюной, нудеть о том, что плоть груба, что труд возвышеннее, чем праздность, что выдавливать раба по капле трудно, но прекрасно. Слова, что может быть глупей кричать слепцам, король-то голый, глаголом жечь сердца людей нужны и люди,
и глаголы.
Ау, герои метростроя! А тут творцы, передовицы, не так ли хочется порой проснуться там, под пение птиц, где утро красит нежным цветом булыжник древнего Кремля, где под магнитные кассеты цепными маршами гремя шагаешь сам себе конвойный, пугаясь собственных шагов, уже заранее виновный, уже на все всегда готов. И не захочешь, а услышишь, и не прикажут, а смолчишь. Пройдет пора. Привет, мальчишу, пройдет слушок, прощай, мальчиш. Теперь не то, от дырки бублик, как спел бы здесь любимец муз. Друзья, прекрасен наш союз советских некогда республик. Все в прошлом, все ушли на фронт, в ремонт, в товаропотребление, как завещал в седьмом колене добитый ГОСТом генофонд. Паши пацак, твой номер 6 заветных соток в огороде. С дурной овцы дурная шерсть, с родной страны любовь к природе, набор харчей под Новый год, заветных 20 дней на море, ликероводочный завод, охранник лох. Дыра в заборе, муж у соседки мореход, в пяти шагах ларек табачный, какой в дупло культурный кот. Какая там к чертям собачьим еще эпоха ЭВМ? Какие новостные ленты, кто был никем, не станет всем не те имхо ингредиенты. Таланта нет, спасут понты, это справедливо где-то, когда по первому менты. Стране уже не до балета. Я сам из тех, кто вышел вон не преуспев большой дележке. Кому что Абба, что Кобзон, что кукла Барби, что матрешки, что Голубкова с МММ, что новый джип, что медь джедая, незнание жизни. Между тем от жизни не освобождает, как не задраивая окно. В преддверии Сциллы и Харибды моя страна давным-давно играет в собственные игры, в офшоры, в займы, в казино, в политкорректно. Это тогда было затея. Мне непонятно лишь одно, зачем здесь нужен я. Затем ли, чтобы от Господа тайком в одну из следующих жизней родиться полным доком на радость собственной отчизни, гордясь, что сердцем не угас, что гады всех не перестроят, что жив еще у братских касс внебрачный класс времен застоя, к семи, набравшись в дуголя, в плечо друзей, упершись рогом, скандировать «даешь угля!» В стране хоть мелкого, но много, и точно знать, что счастье есть, и пить, конечно, тоже счастье, и что таких, как ты, не счесть. И в этом тоже честь отчасти. И в час последнего суда, и не в каком-нибудь домкоме, где бы мог еще туда-сюда отделаться рублем, а в коме, согнав со лба холодный пот под сибемольный марш Шопена, сойти в подземное депо иного метрополитена, где всю вину вложить в одну секунду позднего похмелья и кое-что понять, шагнув на встречный свет в конце тоннеля.
Ну, очень хорошо. Спасибо. Ну, это я точно знаю, не станет песней.
Нет, это стихи. Причем, видишь, они в каком-то смысле устаревают, а в каком-то и нет. То есть сейчас бы об этом, конечно, уже так ерничать, сейчас
нет,
злее
знаешь...
было бы.
С моей точки зрения, я как думаю, раз тренд-то, я бы сказал так, аккуратненько, коготочком тобой затронутый тренд, он очень актуален, очень узнаваем.
Узнаваем, да.
Ну, не расстраивайся.
Не-не.
Давай
еще
что-нибудь.
Да, сейчас.
Стихокардия. Хорошее название. 17 мая, не забудьте, да, в Гиперионе.
Так, что еще? Ну, да, давай такое еще вот тоже цитатное, оно все. Оно, вот я вначале про японское это прочитал, как его,
да,
называют.
Японское кино?
Японское кино. А сейчас будет такой японский след. Вот это вот, вот это точно не устарело, оно не устареет, по-моему, никогда. Как хорошо. Это все такое японско-русский разговор и русско-японский такая. Как хорошо в дурное время года плечом потверже и лицом попроще подняться из подземных переходов на шумную, но Пушкинскую площадь, не загоняясь более в пустую ни пылом муз, ни пылью андеграунда, стоять себе под бронзовой статуей с буддийской улыбкой Дауна и думать о счастливых временах, когда уже без твоего участия два шестикрылых брата, нех и нах, твой чахлый дух растащит на запчасти, распутают кармическую нить всю в узелках на памяти заочно, сдадут в небытие, как тамагочи, которого забыли покормить. А ты, Пит, не парься ни о чем, пиши, как пишется. Разгуливай в халате, пока твой праздный стих не увлечен в снобизме, фарисействе, плагиате, пока твой слабый голос не охрип, пока язык завистников не жалит, пока еще твой тысячный журавлик не подхватил в палате птичий грипп, пока за 30 звонких сигарет тебя не сдал сосед, живущий снизу, и не нагрянул участковый ниндзя, чтобы зачистить твой японский след. Лови момент. Вали, пока не поздно. Ищи себе другие города, бери билет на самый скорый поезд, не дожидаясь часа пи, когда опухшь. В бухой горячке лета поэты тоже люди, тоже пьют. Тебе на крик карету мне, карету, карету скорой помощи пришлют. Пропишут социально неликвидным, пришлют диагноз, что-то там на С, начнут звонить.
И голос дальновидно в дверях изменят с баса на фальцет, но ты им не откроешь. И, протопав до темной ванной с ржавою трубой, отверзнешь кран вселенского потопа с безбожно отключенную водой, и все ж прольется слабую надеждой. Соседу снизу вспучит потолок. Твоя проводка вспыхнет, свет забрежет соседского хата, ударит ток. Когда же дверь в затопленной квартире взломают слуги белого билета, ты выйдешь к ним с мечом для харакири и с выдержкой, достойную аскета. Ты скажешь им: «Вы звери, господа!» И выдашь хоку онаху каяси и просветленные. Но они ж поймут тогда, и присмиревшие уедут восвоясь. Тебе ли не знать, как отзовется слово, так не печалься. И не хмурь бровей, ну, конечно, жить и умирать не ново, но с каждым разом как-то веселее. Подсохнет пол, забудутся невзгоды, пройдут века, как с белых сакур дым в другой стране. В другое время года ты снова будешь вечно молодым. Прими же в дар сомнению взамен совет, что мере ямбы и хорей нам завещал курчавый мастер дзен устами утомленного Сальери. Мой милый друг, когда, воздав тоске в саду души твоей, засохнут с горя камни, ты откупорь бутылочку саке или перечти Харуки Мураками.
Блеск. Очень хорошо. Так, Герду уже не успеваем. Еще раз напомним про 17 мая концерт в Гиперионе.
Пытичный, а детских как-то стихов тоже уже не успеваем.
Ну, минута.
А, нет, не успеваем, все.
А то, может быть, я думаю, про киску что-нибудь такое прочитается. Но да, ты ее так хорошо поешь.
У самого доброго в мире тигренка рычать не выходит ни звонко, ни громко. И кто бы и как его ни вразумлял, тигренок рычит то мур-мур, то мяу. Пусть так будет.
Очень хорошо. А, еще раз напоминаю, что наш гость сегодня Александр Щербина. Спасибо тебе, во-первых, за все. Во-вторых, новый альбом когда будет?
Новый альбом вышел недавно, называется он «Другие города», а следующий сводится как раз в Израиле. Угу. И он будет летом готов к Грушинскому, который Грушинский в этом году в августе.
Ничего не знаю про Грушинский. Просто... спасибо за хороший вечер, хороший стих, по-моему, и читает автор отлично. Анна, я с вами полностью согласна. До встречи через неделю, господа хорошие. Спасибо всем, кто был с нами. Не поминайте лихом, если что. Спасибо.
Спасибо.
Авторская песня «В лицах».